russianpodcasting.ru.
Где-то на территории зоны отчуждения. База бандитской группировки. 29 мая 2013 года. Сорока сделала большой круг и, плавно снижаясь, парила в воздухе, иногда резко меняя направление, уходила с траектории полета, на которой ощущала рождавшееся где-то в глубине ее птичьей души чувство опасности. Она хорошо знала, что жива до сих пор в этом странном мире именно благодаря этому глубинному чувству, безошибочно определяющему смертельно опасные ловушки, разбросанные где попало. Погасив крыльями свою скорость, она села на ветку старого высокого дуба. Осмотревшись, в ее поле зрения попала крупных размеров кошка, затаившаяся в высокой траве, готовая к стремительному броску на выделенную из окружающей обстановки и схваченную цепким взглядом цель. Немного изменив угол наклона головы, сорока увидела объект хищных вожделений, неизвестно откуда взявшаяся курица. Она деловито разгребала лапами землю, увлеченно что-то выклевывая. Сорока затаилась в ожидании развязки. «Ах, вот ты где, тварюка! И как только вы с вольера убегаете, безмозглые!» Мужчина в форме цвета хаки умело бросил сеть, неминуемо бы накрывшую курицу. Но, очевидно услышав восклицание человека, она рванула со всей своей прытью, куда глаза глядят. Но смогла преодолеть всего около 2 метров. Неведомая сила резко приподняла курицу на 0,5 метра от поверхности земли и через мгновение со звуком хлопка сжала ее в точку. Еще через мгновение, с еще более громким хлопком, упругая волна плотного воздуха разметала вокруг окровавленные перья. Из эпицентра гравитационной аномалии маленький светящийся бледно-розовым светом камешек, описав дугу, упал между корней старого дуба. Мужчина тяжело вздохнул. «Вот говно, а! Опять суп без курятины готовить! Так братва скоро меня самого на суп пустит!» Ориентируясь по осевшим вокруг молодой аномалии перьям, он по ее периметру расставил оранжевые флажки. Затем, бормоча себе что-то невнятное под нос, собрал сеть и удалился. Оставшись незамеченной, потерявшая добычу кошка тоскливо осмотрелась вокруг. Понюхав воздух, решила, что делать здесь больше нечего. Неспешно и грациозно отправилась в поиск нового кандидата на роль своей добычи. Сорока, сидя на ветке, немного подождала, пока кошка удалится как можно дальше и скроется из вида. Поддавшись чувству любопытства, она слетела на землю посмотреть, что это за блестящий предмет, упавший между корней дерева, привлекший своей необычностью ее внимание. Заглянув в пространство между оголившимися корнями дуба, сорока увидела темнеющее отверстие, закрытое решеткой. Только что родившийся артефакт застрял между металлическими прутьями, излучая теплое бледно-розовое свечение. Сорока долго рассматривала себе предмет, затем тихонечко клюнула его. Этого толчка хватило, чтобы камешек прошел сквозь решетку и скрылся в темноте уходящего вглубь туннеля. Набравший скорость в свободном падении, артефакт глухо ударялся о металлические стенки желоба, преодолевая его изгибы и повороты, плюхнулся в отхожее ведро с характерным звуком. Бульк! Лежащий на деревянном помосте ворох тряпок зашевелился. Из него показалось красивое лицо молодой девушки, тускло освещенное маломощной электрической лампочкой, одиноко висевшей над входной дверью. Она с испугом в глазах уставилась в дальний угол, где находилось отхожее место, откуда в тиши пустой комнаты, отразившись от бетонных стен, распространился неожиданный звук. Не разглядев ничего опасного, немного успокоившись, перевела свой взгляд с оцинкованного ведра на потолок комнаты, где зияла черная дыра вентиляционной вытяжки. Наверное, что-то из внешнего мира через вентиляцию попало ко мне и упало прямо в ведро. Девушка, прищурив глаза, всмотрелась более внимательно. Комната немного преобразилась, и она увидела, как через жесть ведра пробивается легкая, еле заметная аура золотистого света. Перед ее взором в розовом свечении предстал маленький, сложной формы камешек. Люди, которые удерживают ее здесь, называют такие предметы артефактами. С этих артефактов и начались у нее неприятности. Почувствовав сырость и холод, проникающий под ее импровизированное одеяло, она снова зарылась в него с головой. В принципе, для ее 3-го по счету побега у нее все было готово. Вот только никак не выпадут благоприятные условия для его совершения. Для нее пребывание здесь превратилось в каторгу. Она потеряла счет времени, ей казалось, что в этом каменном мешке она уже целую вечность. А начиналось все так хорошо. Диана училась на физфаке. В этом году она должна была окончить университет и выйти в мир дипломированным специалистом. Но В ее планы вмешался его величество случай, и жизнь Дианы сильно изменилась, поскольку старшая сестра, оплачивавшая ее обучение в университете, загремела в места не столь отдаленные. Пришлось перейти на заочную форму обучения и срочно устраиваться на работу, любую, лишь бы можно было оплачивать обучение. С последним ей немного повезло. Она устроилась лаборантом у себя в институте, что, несомненно, имело свои преимущества. И вот однажды, где-то в конце зимы этого года, к руководителю ее лаборатории, молодому и амбициозному ученому, пришел худощавый человек в темных очках и в ужасно дорогущем черном костюме с золотой нитью. Они разговаривали при закрытых дверях довольно долгое время, за которое она несколько раз подавала им свежезаваренный чай. Дня через три после визита респектабельного молодого человека к ней подошел руководитель их лаборатории и предложил в выходные принять участие в его научных экспериментах. Диана сразу же с радостью согласилась. В назначенное время в лаборатории появился недавний гость в сопровождении трех субъектов с некрасивыми лицами и хищным взглядом. Они занесли несколько небольших контейнеров в помещение, примыкающее непосредственно к лаборатории. Пока гость о чем-то разговаривал со своими спутниками, бросавшими на Диану похотливые взгляды, руководитель лаборатории попросил ее взять один из контейнеров и положить его на стол с электронным оборудованием. Взявшись за контейнер, который оказался довольно-таки тяжелым для нее, она ухватилась двумя руками за выступы то ли крышки, то ли ребра жесткости и понесла к столу, где суетился над аппаратурой ее руководитель. Гость, закончив общаться со своими спутниками, повернулся в ее сторону и только успел крикнуть «Осторожно!», как выступы под действием силы тяжести контейнера сдвинулись с места, и он разложился на две части у нее в руках. На пол выпал голубой камень сложной формы с блестящими на свету стекловидными включениями. Диана ощутила внезапно пришедшее чувство спокойствия, необычайной легкости и эйфории. Только во рту появился неприятный металлический привкус. Гость толкнул одного из своих спутников и жестко приказал «Быстро артефакт в контейнер!». Посмотрев в сторону говорившего и увидев его искаженное злостью и страхом лицо, она поняла, что набедокурила. Испугавшись, Диана присела на пол, пододвинула открывшийся контейнер к голубому камню и ухватилась за него двумя руками. В действительности камень оказался теплым и намного легче, чем казался на вид. Не ожидая того, что камень окажется легче, чем она предполагала, ее руки резко оторвали его от пола, так что он оказался немного подброшен в воздух, и ей пришлось сделать несколько нелепых движений, чтобы камень снова не приземлился на пол. Окружающие ее люди, наблюдавшие за происходящим, просто открыли рот от изумления. Наконец она твердо держала камень в руках и, радостно улыбаясь, повернувшись к гостю, сказала «Получилось! Поймала!». Выражение сильной злости на лице гостя стало быстро меняться на удивление. Камень в ее руках ожил. По нему побежали тонкие струйки золотого свечения, он немного увеличился в размере и начал светиться нежным голубоватым светом. На расстоянии метра от камня, как электроны вокруг атома, стали вращаться пять световых пучков, светящихся ослепительно белым светом. Не знающие препятствий, они, проходя через преграды, не оставляли на них никаких следов. Руководитель лаборатории направил на нее дозиметр и громко сказал «Фон радиации в пределах естественных величин». После всего произошедшего с нее взяли слово, что она никому ничего не расскажет, и заплатили хорошие деньги за участие в экспериментах. А еще через неделю таинственный гость их лаборатории пригласил ее на свидание. Он быстро вскружил ей голову, она просто таяла в его присутствии, и вот однажды он предложил ей поехать с ним в командировку, научную экспедицию, в глубину зоны отчуждения. На то время она много слышала об этом феноменальном месте. Молодые ребята, после окончания университета, решившие посвятить себя науке, подписывали контракты и уезжали в зону открывать ее тайны, познавая ее феномены, двигать человечество вперед по пути прогресса и процветания. И многие пропадали в ней бесследно. В общем, он ее уговорил. Сначала все было хорошо. Комфортабельные помещения находились под землей. Ее поселили в просторной комнате с мягкой мебелью, но всюду ее окружали вооруженные люди, совсем не интеллигентной внешности. Любовник успокаивал ее, говорил, что это необходимо для защиты от мутантов и лихих людей. Но она уже нутром чувствовала, что-то здесь не так. Затем с ней стал проводить очень странные занятия неприятный пожилой мужчина. Заходя к ней в комнату, он садился в кресло напротив нее и, смотря ей в глаза, задавал всякие нелепые вопросы. После его посещений Диана чувствовала себя очень уставшей и практически сразу засыпала. Однажды, перед его приходом, она запомнила для себя, который час на стенных ходиках. После того, как этот человек удалился из ее комнаты, Диана посмотрела на часы и не поверила своим глазам. С момента, когда она последний раз смотрела на часы, прошло 4 часа. А этот странный человек, представившийся Семен Семеновичем, пообщался с ней всего 15 минут. Как это понимать? Вот тут к ней в душу и закрались сомнения и страх. Потом из ее комнаты исчезли часы. И ощущение, что за ней кто-то наблюдает, только усилилось. Конечно, ее любовник прилагал все усилия, чтобы она чувствовала себя комфортно. Но Диана начала понимать, что ее просто используют. Она стала чувствовать, что в ней стали происходить какие-то изменения. И объяснить это она никак не могла. Однажды после прихода Семена Семеновича Диана болела почти 2 недели, по ночам метаясь в бреду, а днем не в силах поднять руки. Как вдруг, в одну из ночей, земля задрожала мелкой дрожью, с потолка посыпалась штукатурка, а Диана потеряла сознание. Очнувшись, она чувствовала себя заново родившейся, полной сил и энергии. Ей казалось, что сейчас она просто взмахнет руками и полетит. И когда выключилось дежурное освещение, Диана поняла это потому, что пропал звук жужжания старого разболтанного трансформатора. Она осознала, что может видеть в полной темноте. Поскольку она уже начала бояться человека, ставшего ее любовником, о своих появившихся возможностях она не распространялась. Внезапно, в минуту инсайда, когда после очередного посещения Семена Семеновича, лежа в постели с дикой головной болью уже 3-й день, почти сходя с ума, Диана поняла, если так будет продолжаться и дальше, она просто погибнет. Это был ее первый спонтанный побег, за который она поплатилась комфортабельной комнатой и прогулками по лесу. Семен Семенович больше ее не посещал. К ней стал приходить ее уже бывший любовник. Он уже не церемонился, как предыдущий, просто брал за подбородок и заглядывал ей в глаза. Приходила она в себя лежа на полу, с высокой температурой, не в силах пошевелиться. Через 2 недель, оклемавшись кое-как, Диана решилась на 2-й побег. К ее сожалению, снова неудачный. На этот раз за нее взялись всерьез. Просто и доходчиво объяснили, куда она попала, кто она такая, чего стоит и где ее место. Закованную в наручники, ее долго избивали, затем насиловали и снова били. Очнулась она абсолютно голая на маленьком деревянном помосте в обшарпанной комнате 2 на 2 метра, прикованная к стене цепью за талию. Единственной оставшейся привилегией было то, что кормить продолжали хорошо. Со временем Диана выпросила себе тряпки, которыми она могла укрываться. В каменном мешке было сыро и холодно. После того, как ее осмотрел местный врач, по ночам, закованную в наручники, ее стали выводить на свежий воздух. Шло время. Диана чувствовала, что она уже совсем не та девочка, какой пересекла границу зоны. Изменения затрагивали не только сознание, но и тело. Полученные синяки и ушибы исчезли на 2-й день. От кровавых следов на запястьях и лодыжках, оставленных наручниками, не осталось и следов. Но несмотря на феноменальное восстановление организма, она точно знала, еще 5, 7 приходов ее бывшего любовника, и она гарантированный труп. Ей нужно отдохнуть. Ей нужно что-то предпринять. После каждой прогулки Диана вырывала у себя на голове волос. Отодвинув кожаный чехольчик с цепи, опоясывающий ее талию, совмещала вместе 2 звена и обвязывала их волосом, таким образом соединяя вместе. Со временем замок, скрепляющий цепь на ее талии, отодвигался все дальше и дальше. Нерешенной оставалась только одна проблема – металлическая дверь, отделяющая ее от длинного коридора, ведущего к выходу на поверхность. Она всегда была закрытой снаружи. Диану, лежащую под ворохом тряпья, обдумывающую свое тяжелое положение, посетила мысль, идея которой заставила ее встрепенуться. Артефакт, лежащий у нее в отхожем ведре, это подарок свыше. Его можно использовать как ключ. Да, да. Гора тряпья снова зашевелилась. Через 6 часов из недр Земли придет сильное энергетическое излучение. Во Вселенной что-то неуловимо изменится. А жизнь в зоне на короткое время замрет. Люди и животные будут искать убежище, чтобы переждать это явление. И если я не потеряю сознание, у меня будет шанс уйти. Диана, звеня цепью, выбралась из-под кучи тряпья. Босиком, на цыпочках, пробежалась по холодному полу бетона к стоящему в углу комнаты ведру. Присела возле него на корточки. Оно было заполнено на четверть. Глядя в него и сдерживая рвотный рефлекс, тихо прошептала: «Выживают сильнейшие». Зажмурившись, опустила руку в ведро, нащупав теплый камешек, извлекла его наружу и также быстро вернулась к своему лежаку. Отряхнув руку, спрятала камешек под деревянный помост. Оторвав лоскут, обтерла им руки и забросила его в дальний угол. Начав дрожать от холода, снова зарылась в тряпье. В ее душе росло возбуждение. «Осталось немного, совсем немного, и я на свободе».